Глава 10.
В отличие от модификации геномов, все способности источника можно развивать и усиливать. Сейчас мы можем выбрать любое, а потом изучить остальные. Они никуда не исчезнут.
Интересно. Раз так, можно было не мучиться, а взять ту возможность, на которой сразу остановился глаз. Пирокинез нужен, и щит наверняка полезен. Но больше всего необходимо то, что усилит мой боевой потенциал. А значит...
Усиление светом. Вызванная вами частица Ра приобретает стихийные свойства и может усиливать оружие. Активная способность. 100 азур использования.
Попробуй, инкарнатор. Ты должен уметь обращаться со своим внутренним огнем.
У меня после удачной охоты на слизней числилось 456 из 5500 азур. Пассивное накопление снизилось до 1,5 единиц в минуту. Скачков больше не было. Сотни азур за активацию. Но нейросеть, как всегда, была права. Способности нужно изучать заранее. Усиленный новым аффиксом шарик света засиял чуть ярче. В нем появились фактура и будто бы микроскопические завихрения. Приблизив к нему руку, я ощутил жар, но не огненный, а подобный жгучему прикосновению солнца.
Светра не должен причинять вред хозяину. Возьми его в руку.
Я прикоснулся к частице света, забирая ее в ладонь, как уже делал, чтобы сформировать направленный луч, и увидел, как моя кисть снова облеклась в светящуюся перчатку. Но теперь, кроме света, она испускала жар, который странным образом не обжигал меня. Необычайнейшее ощущение, похожее на настоящее волшебство. Мико довольно рассмеялась, почувствовав мою реакцию. Я создал узкий луч света, уперев его в заросли мха, и увидел, как закурился легкий дымок, как вспыхнул язычок пламени, как съеживается горящий серый мох. Мощность и температура светового потока были вполне ощутимы даже на расстоянии.
«Прекрасно! Теперь у нас есть не только свет, но и огонь!»
Усиливать частицы Ра можно было не только свое тело, но и посторонние предметы. Клинок азурического ножа Грея засветился полностью, а вот коготь пожирателя упорно отторгал мой свет, не пропуская внутрь своей структуры. Некроорганика — плохой проводник для энергии света. Я попробовал усилить с помощью частицы Ра заряды игломета, но Мико вовремя предупредила.
«Инкарнатор, частицу Ра нельзя разделять. И не советую применять эту способность на сложных технических предметах. Ты имеешь все шансы их просто испортить».
Настроение от новых улучшений стало позитивным. И вскоре оно совсем подросло, потому что за очередным поворотом я увидел далекое, но такое желанное пятнышко света, выход на поверхность. Больше в тоннеле не нашлось ничего интересного. 4 слизня, принесенных в жертву богам прокачки, и огромный, полностью обглоданный скелет твари размером со слона, но с челюстями крокодила. Его почти растащили неведомые падальщики, оставив в целом громадный череп и реберные дуги. Зачем такой монстр сюда забрался, и кто его прикончил, оставалось загадкой. Вскоре я вышел к устью тоннеля. Как оказалось, весь этот утомительный путь был проделан не напрасно. Вырытый неведомой тварью ход обрывался в высоком обрыве, на берегу большой высохшей реки. Именно ее я видел с высотки, когда осматривал город. Видимо, в результате землетрясений русло где-то было перегорожено завалами или критично поменялся уклон местности. Вода ушла, река превратилась в глубокое болото. Холмы черно-зеленой и листой грязи, трехметровая трава, ржавые остовы автомобилей, давно вросшие в топкую почву. Справа возвышались руины переломанного пополам арочного моста, V-образной конструкции, соединявшего берега. Именно его-то я и приметил с высотки, как ориентир. И вышел по нелепой случайности почти к месту назначения. После взрыва над городом до сих пор стояла туча дыма. Кое-где продолжались пожары. В воздухе висел стойкий запах гари. Долетал хриплый грай. Высоко в небе кружили далекие стаи птаров. Но сюда волна огня и разрушений не успела докатиться. Заряд, чем бы он ни был, выжег сравнительно небольшую область. Но и под землей мы прошли, по словам Мико, не меньше 15 километров. Не торопясь выходить, я внимательно осматривал окрестности с помощью бинокулярного зрения. Обстановка мне не нравилась. По поверхности обширного водоема лениво скользили водомерки, размером с небольшую кошку. У берегов в воде кишели уже знакомые черные пиявки. Обойти болото было невозможно, а пересечь его — только по остову рухнувшего моста. Преодолеть это расстояние под прикрытием высокой травы было реально за час-другой. Но опасения внушала близость болота и его истоптанные, будто развороченные берега. Местный водопой? Я рассчитывал сделать марш-бросок ближе к вечеру, в сумерках, поднакопив побольше азур на случай внезапной смерти. Ждал, отдыхал и наблюдал. Ноющий желудок заставил прикончить последние запасы сухпайка. Все же прессованный пеммикан оказался удивительно питательным. Я держался на нем уже больше полутора суток. Ну а дальше нужно было что-то думать, где добывать еду. Часа через два мое терпение было вознаграждено. Сначала послышался шум, топот и фырканье. А потом с обрывистого склона, совсем неподалеку, спрыгнул, вернее скатился, крупный морф. Больше всего тварь походила на заросшую игловидной шерстью жирную крысу, размером со здоровенного быка и с зубищами в два моих пальца. Чудище было подранено, вероятно, попало под волну разрушений и только выбралось из города. От хвоста остался кровоточащий огрызок, шерсть была опалена. Правый бок разворочен до костей, а морда покрылась язвами ожогов.
«Она ослеплена! Внимание, инкарнатор!»
Крыса шла на запах, она стремилась к воде. Погружаясь в топкий ил, вошла в болото, ворочаясь, как гипопотам. Поплыла к противоположному берегу, фыркая и поднимая тучи брызг.
«Золотой Тиферет, мама мия! Ты же хотел посмотреть на мамочку пиявок?»
«О, боже мой!» То, что я принимал за холмистые черно-зеленые берега, взвилось в воздух огромной глянцевой массой, разбрызгивая ил, землю и воду. Я сначала и не разглядел, что это в туче поднятых брызг, но помог интерфейс, услужливо высветивший контуры исполинских щупалец, самое мелкое, обхватом в человеческий рост.
«Гидра. Уникальный аморф. Неизвестно. Прошедший. Неизвестно эволюций. Ранг опасности золотой. Класс. Тиферет».
Каждый отросток заканчивался пастью с рядом конусовидных зубов. Два из них вцепились в плывущую крысу и в мгновение ока разодрали ее пополам. Несколько секунд, и от раненого морфа остались одни ошметки и клочья шерсти, плавающие на поверхности. Гидра заморила червячка. Я вздрогнул, прикинув размеры чудовища, чья основная часть скрывалась под водой. Тут даже рух казался не слишком крупным.
«Вот и наш дракон-инкарнатор. С таких морфов и надо забирать геномы. Там наверняка что-нибудь вкусное.
Она плотоядно облизнула губки и засмеялась.
«Шучу, конечно. Без сверхтяжелого вооружения не обойтись».
Шутки шутками, а я даже не представлял, чем брать такую тварь. Армейская тяжелая техника или ковровая бомбардировка. К тому же, скользнув взглядом правее, я приметил похожие округлые холмы ила, прикрывавшие гигантские щупальца, и дальше по руслу реки. И еще дальше. Там тоже лежали гидры, зарывшись в болото и карауля добычу. Они во множестве развелись тут. Все заболоченное русло было их охотничьими угодьями. Стало понятно, откуда в подземелье приползли пиявки. Мелькнула безумная мысль подобраться поближе и попробовать с помощью укола копья отравить чудовище, но я тут же отмёл её. Во-первых, приблизиться по топким берегам невозможно. Во-вторых, я не был уверен, что коготь пожирателя вообще пробьет толстую шкуру гидры. Ну и подействует ли некротический яд на монстра таких размеров? Тоже большой вопрос.
«Вероятность успеха менее 10%. Вероятность окончательной потери носителя 95%. Иными словами, это безумие. К тому же, большинство тиферет обладают мощными регенеративными способностями».
План стоило пересмотреть. Щупальца этих тварей явно доставали очень далеко. Идти придется по самой дальней кромке берега, прижимаясь к обрыву. И, вероятно, очень-очень тихо. «Мико, что означают классы монстров? Вот эти, Хель и Тиферет?»
«Это принятая классификация азур измененных существ. Их 6 видов. Мы пока сталкивались только с 2 – аморфами и анекросами. Каждый вид имеет несколько классов. Их краткие обозначения глифы позволяют понять, на что способна тварь и как с ней бороться. Вот таблица.
В выведенной Кагитором таблице содержалась интересная информация. Классификация аморфов велась не по степени опасности, как я сначала решил, а скорее по происхождению и некой абстрактной понятности. Например, она начиналась с логоса, существ, полностью объясняемых с помощью земной науки, этаких апгрейженных о энергии зверей, птиц и насекомых. И заканчивались некими даат, абсолютно экзистенциальными созданиями с мощными паранормальными способностями. Особняком стоял глиф Саурон, обозначавший живых морфов, в которых вселилась азурическая сверхсущность, вырвавшаяся из грани. Тиферет, к которому принадлежали уже виденные мною Скалопендра и Гидра, считались опасными и враждебными. Тварями, существование которых было невозможно в естественных условиях и нарушало законы природы. Их относили к крупным агрессивным монстрам, морфирующим в уникальных хищников за счет постоянного поглощения азур. Кроме аморфов, как и сказала Мико, были и другие виды измененных существ. А некросы метились глифами Мортус, Хель, Аид, Идзанами. А в общей сложности этих обозначений было около 30 видов. Ранг опасности же показывался цветом фрейма от серого до золотого. То есть, как обычный логос мог быть очень опасным чудовищем золотого ранга, так и Тиферет слабеньким синим или зеленым монстром, в чем я убедился на примере пиявок в канализации. Пока мы ждали, Мико, анализируя положение Солнца, Черной Луны и характерные городские особенности, определила наше местонахождение. Один из субпровинциальных центров Северного Китая с абсолютно непроизносимым названием. По ее словам, во времена утопии здесь проживало свыше 7 миллионов человек. Китай. Никаких ассоциаций. Я задумался о том, откуда я сам и к какому народу принадлежу. Но опять наткнулся на звенящую пустоту. Америка, Евразия, Австралия. Я знал название и смутно вспоминал очертания материков на голубом глобусе. Но абсолютно не помнил откуда. Где я жил до импакта? Чем занимался?
Ты разговариваешь и мыслишь на глобише. Всемирном государственном языке времен утопии. Им пользовались 90% населения. Более 50% считали родным. Иероглифы пинь-инь ты не понимаешь. И арабскую вязь тоже. Но отлично знаешь латинский алфавит и некоторые славянские идиомы. Явные признаки жителя западного полушария. Скорее всего, европеоида или моно. Больше сказать ничего не могу.
Она улыбнулась, растерянно пожала плечами. По сути, эти сведения не имели практической ценности. Никакой разницы, Китай или другое место. После импакта очертания материков Старой Земли изменились. Климатические зоны сместились, животные и растительные миры морфировали. Все ориентиры потеряли смысл. Мы находились в новом, абсолютно незнакомом мире.
Инкарнатор, мне не нравится обстановка. Эфир чист, сети нет, сигналы спутников отсутствуют. В городе крайне агрессивная среда, нет следов человеческой деятельности. Маркируя местность как опасную Азур-зону.
Что ты предлагаешь?
Директива прежняя, покинуть А-зону, найти людей и ближайший терминал Стеллара. Там мы поймем, что делать дальше.
Стеллар, Стеллар. Что это такое, твой терминал Стеллара?
Ты уже спрашивал. Нам нужно получить звание рядового для разблокировки этой информации. Ближайший терминал, согласно старым картам, находится вот здесь, но в его сохранности я не уверена.
Она развернула карту местности, где пунктирной линией был обозначен наш маршрут. Информация могла быть совершенно недостоверной, если учесть, что прошло несколько столетий. Изменилось все. Следы чудовищных катаклизмов, потрясших Землю во времена импакта, виднелись даже здесь. Но выбора у нас не было. Лучше идти куда-то, чем в никуда. С наступлением легких сумерек решили выступать. Чуть больше 1500 азур накоплено. Хватит на 3 возрождения. Против ожиданий, до развалин моста мы с Мико добрались без происшествий. Шли тихо и осторожно. Гидры не среагировали, никого не встретили. Удачно взобрались на рухнувший мост, чтобы по его останкам пересечь заболоченное русло. А вот дальше... Мост был завален ржавыми автомобилями разной степени целостности и вроде бы безопасен. Я сделал несколько шагов и вдруг ощутил, что коснулся ногой и плечом чего-то невидимого и упругого. Тут же отступил, но понял, что это невидимое и упругое прилипло и тянется за мной, не отпуская, как жевательная резинка. Яростно рванулся, пространство вокруг заколебалось, пошло полупрозрачными волнами, обозначая невидимые прежде нити, и я понял, что попал в ловушку.
«Внимание! Медленно, очень осторожно отступай назад по своим следам».